Боевой крейсер. Боевой крейсер, гордость и вершина творения разума, не имея возможности маневрировать, стремительно сходил с орбиты планеты, которая уже готовилась принять очередной кусок металла в свои песчаные объятия. От правого борта, а вернее от того, что осталось от него, медленно отрывались куски брони и прочного корпуса. Из зияющей раны, открывшей взору космоса остатки гипердвигателя и реактора, уносились прочь зловещие смесь металла и органической ткани. Искореженный до неузнаваемости шаттл словно гигантским прессом вдавило в шлюз заднего дока. Это могло бы еще сохранить находившийся в нем груз, если бы не пожар, изнутри пожирающий космолет. Один из ремонтных дроидов Джак, обслуживающий внешний корпус, и ближе остальных подобравшийся к зоне поражения, прежде чем сгореть в аварийном выбросе Родина, успел передать на командный мостик видеоизображение. Если бы его сознание в тот момент лихорадочно не искало путь к спасению от неминуемого столкновения с объектом в диаметре, превышающем 45 тысяч километров, о чем упорным занудством предупреждал навигационный дисплей, он бы позволил себе вообразить самого Господа Бога, перепутавшего его посудину с бутербродом. Однако, несмотря на то, что его Гэрит являлся кораблем класса суперкрейсер и уж никак не бутербродом, его внимание было сосредоточено на обзорном дисплее, который в мирные времена заставил бы впасть в экстаз ни одного художника. Многочисленные индикаторы ежесекундно докладывали об отключении очередной системы. Цифры, бегущие по экрану статуса систем, не означали вообще ничего. Центральный компьютер, перераспределяя потоки энергии от резервного генератора по сохранившимся системам, понизил свое энергопотребление до минимума. Искусственный интеллект боевой машины погибал, так и не успев предупредить своего капитана о смертельном ударе. Внимание экипажу! Всем, кроме инженерного состава, немедленно покинуть дежурные посты и переместиться в командный отсек. Инженерам обеспечить работу генератора. Приказы вылетали сами собой. Система виртуальной предполетной подготовки вырабатывала у пилотов Ронуса рефлексы, срабатывающие вне зависимости от ситуации, будь то выстрел в затылок или образование сверхновой. То, что произошло с ними, не могла бы учесть даже техника сирионцев. Тем не менее, пси-программа, включившаяся у него в мозгу, за несколько минут до того, как свихнувшийся от взрыва интеллект корабля решил, что планета – это орбитальная станция, и запустил процедуру стыковки, успела все-таки перезапустить основные системы. Конечно, над пультами бегали его руки, но он не контролировал их движение. Вживленный в мозг набор команд спас корабль в первые минуты катастрофы, заставив его капитана выровнять корму. Теперь практически неуправляемый крейсер менял свою орбиту, которая по показаниям на экране скоро должна была плавно перейти в линию горизонта планеты. На плече затрещал динамик комлинка. «Командир, это Рок. Мы не удержим генератор в рабочем состоянии. Температура в реакторной повышается. С потолка капает металл. Два инженера погибли при взрыве контура охлаждения реактора. Четвертый и пятый секторы залиты кислотой. Жду ваших указаний». «До поверхности 250 километров. Вырубится генератор, ты ее не увидишь», – проговорил он сквозь зубы. «Понял, командир. Сделаю, что смогу». Голос системного инженера пропал. На командирском мостике затопали шаги. К рвущему душу скрежету корпуса добавился металлический лязг подошв. «Успели натянуть скафандры», – подумал он. «Десант есть десант». Сзади выросла тень старшего офицера. «Экипаж здесь, капитан. Со мной офицер, три десантника, медик. Внизу остался Рок с двумя инженерами. Нижняя палуба задраена. Там несколько наших и заключенный. С 10 по 7 сектор отсутствует кислород. Дальше по 5 сектор пожар. Радиационный фон превысил норму в 5000 раз. Реактор разгерметизирован». «Знаю. Кстати, последних отсеков нет вообще. Реактор наполовину за бортом». Лицо офицера побелело. Принимайте на себя командование. Я попробую приземлить наши задницы». Еще секунду офицер наблюдал за остекленевшими глазами за тем, как он колдовал над центральным пультом. Причем его движения, по точности, не уступали координации андроида. Казалось, спокойный тон капитана. Ввел его в ступор. «Там внизу не каждый раз увидишь, как работает элита флота», – усмехнулся он про себя. «Выполняйте приказания», – рявкнул он. «Экипажу занять посадочные места». Крейсер входил в верхние слои атмосферы. Его корпус, защищенный органическим покрытием древних, не накалялся. Однако развороченный правый борт представлял иную картину. За 120 секунд в атмосферном аду там выгорело все, что могло гореть. Рваные края обшивки плавились, а броневые листы трехметровой толщины срывало, как бумагу. Корпус постепенно разрушался. Словно гигантский метеор, корабль по касательной несся навстречу поверхности, разрывая серо-грязные облака. Посудину швыряло из стороны в сторону. В соседнем отсеке, содержащем посадочные капсулы, наполненные желеобразным амортизатором, послышались сдавленные крики. Жалеть подчиненных не было времени. К тому же, даже подготовка пилота его класса не помогла ему выровнять дыхание, когда он, приняв ручное управление, включил посадочные двигатели. «Главное не потерять сознание», – промелькнула мысль. «А иначе?» «Иначе никто даже не узнает о смелом старфайтере, посадившем звездный крейсер на одних тормозных. Дюзы остроносой птицы изрыгали столбы огня, пытаясь из последних сил оттолкнуться от приближающихся песков. Он только успел еще подумать, что в нормальном режиме посадка на планеты корабля размером со среднюю орбитальную станцию, что так-то в жизни случается чрезвычайно редко, занимает не менее часа. Индикатор контрольного отсчета показывал, что с момента потери геостационарной орбиты прошло 15 минут 36 секунд. На 37-й секунде вдруг ожила навигационная карта, показав сквозь жуткие помехи на своей трехмерной сетке изображение поверхности внизу. Тут же, словно предчувствие неотвратимое, сжалось и превратилось в точку изображения центрального дисплея, обещавшего ему самые интимные подробности жизни каждого атома корабля. В глазах помутнело. В затылок изнутри словно ударили пудовым молотом. От нечеловеческого перенапряжения стала рваться нейросеть, покрывавшая его мозг. Черт, а ведь совсем немного осталось. Он вцепился в массивные подлокотники своего кресла, стоявшего в центре полукруглого мостика. Теряя сознание, он, словно сквозь кокон желтокрылом араби, услышал крик Ракха. «Командир, все! Энергия осталась ровно на...» Сумерки засыпающей пустыни разорвал дикий, низкий с металлическим оттенком вопль с неба. От неожиданности шестилапое ящероподобное существо, целый час поджидающее свою добычу, замерло, не сообразив, что же делать. Зарыться в коричневый песок и остаться голодным. Или дать дёру подальше от места, на которое сверху падало что-то невообразимых для него размеров. Пробив низкие, густые облака, над пустыней на мгновение зависла темно-красная, опаленная птица с длинным клювом, снизу увенчанным какими-то отростками. Крылья у странной птицы были короткими, вернее, одно крыло. Другого почему-то не было. На мгновение зависнув и закрыв своей тенью несколько квадратных километров пустыни, под черным брюхом птицы взорвались 4 огненных шара. Звуковая волна не только оглушила ящера, но, отбросив на десяток метров, вдавила его в ближайший бархан. Словно подумав, птица неохотно накренила нос и продолжила стремительно падать за горизонт, подняв свирепую пылевую бурю. Первый удар подбросил и перевернул ящера на спину. Загнувшись, он попытался бежать, однако появившаяся вслед дрожь земли спутала его когтистые лапы. подпрыгивая словно мячик, он покатился с бархана вниз. Минуты через две глаза ящера, выступившие над его приплющенной головой, показались из песка. В воздухе пахло странной гарью, а в небе, стрелой к горизонту, там, где расплескал свои воды Великий океан, уходило бледно-розовое свечение, обрамленное пылью и дымом. Отряхнувшись от горячего песка, ящер засеменил прочь, изредка оборачиваясь и вдыхая ноздрями чужеродный запах. Охота не удалась.